эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Радио Крым Реалии. В прямом эфире начинается программа «Крымский вечер». И в студии работают ведущие Алена Бадюк, Елена Римовская. И чуть позже в нашей студии появится еще один наш ведущий Тарас Ибрагимов. И сегодня мы расскажем о таком.
В Киеве презентовали план деоккупации Крыма.
Как преследуют свидетели Иеговы на полуострове.
И Сергей Аксенов поручил ускорить антитеррористические мероприятия на полуострове.
В Крыму можете нас слушать на частоте 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 AM. А трансляции наших эфиров можете смотреть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Вечернее шоу.
И мы начинаем наш эфир с главных новостей, а также важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Киеве представили план деоккупации Донбасса и Крыма. Глава фракции «Голос» Сергей Рахманин презентовал альтернативу Минским соглашениям, которая, по мнению депутатов «Голоса», должна помочь добиться мира на украинских условиях.
В представленном плане из 8 этапов первые 7 касаются Донбасса и последний 8-й – аннексированного Крыма. Он называется «Начало окончательного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины». Далее послушаем фрагмент речи Сергея Рахманина.
Повернення питання Криму має бути обов'язковим. І це процес, який має відбуватися паралельно. Має з'явитися новий майданчик, не Мінський, де обов'язково. І тут залежить від вправності наших дипломатів, аргументів, які вони знайдуть для наших американських, британських, французьких і німецьких колег. Я не дарма згадав про Сполучені Штати і Великобританію, тому що ми вважаємо, що є така можливість, є така потреба розширяти коло реальних учасників цих перемовин за рахунок держав-підписантів Будапештського меморандуму.
Сергей Рахманин уточнил, что Россия, по его словам, должна признать, что она обсуждает дальнейшую судьбу оккупированных территорий не только Донецкой и Луганской областей, но и Крыма. По мнению фракции «Голос», убытки от аннексии Крыма и оккупации части Донбасса должна посчитать специализированная структура, которая должна появиться в Украине в ближайшее время, для чего уже подан соответствующий законопроект.
Кроме того, Сергей Рахманин заявил, что необходимо использовать суды и санкции как способ давления на Россию для решения вопроса Крыма.
Якщо питання, яким чином ми можемо на це впливати, ще раз підтверджую, ми впливаємо через Захід. Чи є для цього інструменти? Є. Це консолідований збиток, який має порахувати агенція відповідно. Ми маємо документувати всі наші збитки і максимально використовувати суди як засіб тиску на Росію. І як показує досвід, Росія при всій своїй демонстрації впевненості в власних силах, вона рефлексує на ці речі, це є засіб тиску. Інший засіб тиску є санкції.
Напомним, что накануне 26 февраля во время выступления на форуме Age of Crimea в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что День сопротивления Крыма российской оккупации будет отмечаться в Украине на государственном уровне ежегодно 26 февраля. Владимир Зеленский также заявил, что вопрос Крыма не снимается с повестки дня и не может стать ценой для мира на Донбассе.
Пресс-секретарь президента соседней России Дмитрий Песков раскритиковал заявление Владимира Зеленского о введении Дня сопротивления Крыма российской оккупации.
Украина в центре внимания.
Суд Гааги по делу ЮКОСа использовал против России аннексию Крыма. Решение апелляционного суда Гааги по делу зарубежных акционеров компании ЮКОС основано на деталях договора, который власти России использовали для дальнейшего включения аннексированного Крыма в свой состав в марте 2014 года. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на полный текст материалов суда.
Россия настаивала, что подписала, но не ратифицировала договор к энергетической хартии, и потому к делу ЮКОСа якобы неприменим арбитражный механизм разрешения энергетических споров. Апелляционный суд Гааги решил, что временное применение договора все же не противоречило российскому праву.
Суд в Гааге постановил, что договор может либо не применяться вовсе, либо применяться целиком. Суд нашел прецедент, когда Россия целиком подчинялась временному международному договору, несмотря на то, что его отдельные положения положения не соответствовали законам страны. Речь идет о так называемом договоре о принятии Крыма в состав России, который был подписан 18 марта 2014 года и применялся временно до его ратификации несколько дней спустя.
В своем вердикте суд опирается на позицию Конституционного суда России по так называемому договору о присоединении Крыма. Российский суд постановил, что Крым и Севастополь, цитирую, находятся в составе России с момента подписания договора, а не с момента ратификации. Это противоречило действующему законодательству в части установления государственных границ.
И это позволило суду Гааги утверждать, что подход России к подсудности дела экс-акционеров ЮКОСа противоречит позиции ее собственного конституционного суда.
Напомним, что 18 февраля этого года апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Компенсацию компаниям в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев.
По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить ее активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики. Позднее это решение было обжаловано Россией.
Оппозиция.
Сегодня исполняется 5 лет со дня убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Его застрелили в Москве недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года. На тот момент он являлся депутатом Ярославской областной думы. Кем был Борис Немцов в российской политике и как он относился к аннексии Крыма России? Об этом предлагаем послушать совместный материал «Крым Реалии» и наших коллег с проекта «Настоящее время».
Репортаж.
5 выстрелов, раздавшиеся 5 лет назад у стен Кремля, до сих пор сотрясают российскую политику. В 23:31 27 февраля 2015 года Бориса Немцова расстреляли в спину, когда он шел по Большому Москворецкому мосту с подругой из Украины. Бывшему вице-премьеру, который проводил демократические реформы, а потом стал жестким критиком президента Владимира Путина, было 55 лет. В ходе следствия были арестованы 5 подозреваемых из Чечни. В 2017 году суд признал их виновными в совершении заказного убийства одного из наиболее заметных российских оппозиционеров. Илья Яшин в 2008 году вместе с Борисом Немцовым принимал участие в создании движения «Солидарность». Он считает, что заказчика убийства следует искать в высших эшелонах российской власти.
Понятное дело, что у заказчика политические мотивы, и понятное дело, что Немцова убили для того, чтобы в первую очередь просто запугать тех людей, которые разделяли с Борисом общую систему ценностей.
Немцов начал заниматься политикой в конце 80-х, участвуя в протестах против строительства Горьковской атомной электростанции вскоре после Чернобыльской аварии. В 1997 году он стал первым вице-премьером и министром энергетики. Ельцин говорил, что рассчитывает увидеть, как прогрессивный, владеющий английским Немцов когда-нибудь сам станет президентом. Но уже год спустя, когда Россию сотрясал кризис из-за хаотично проведенной приватизации и экономических реформ, Ельцин отправил правительство в отставку вместе с Немцовым. Вскоре Ельцин назначил премьер-министром бывшего офицера КГБ. Владимир Путин быстро стал исполняющим обязанности президента из-за неожиданной отставки Ельцина в самом конце 1999 года.
Мне кажется, что те, кто говорят о какой-то диктатуре, сами о ней мечтают. И в современной России эта их мечта уже недостижима.
В последующие годы Путин сконцентрировал в своих руках контроль над российской политикой, промышленностью и медиа. Немцов заявлял, что выступает против авторитарного путинского режима и фальсификаций и принимал участие в протестах и многочисленных антикоррупционных проектах. Немцов был одним из лидеров протестов после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, а затем поддержала сепаратистов на востоке Украины.
Это антивоенный марш, антивоенный митинг. Это митинг против безумия. Безумство Путина за наше добрососедское отношение с братским народом Украины.
Меньше чем через год после этого Немцов был убит. Наемные убийцы из Чечни получили длительные тюремные сроки в 2017-м. Однако главный вопрос остается без ответа. Кто заказчик?
Репортаж.
Это был сюжет «Крым Реалии» наших коллег с проекта «Настоящее время» о российском политике Борисе Немцове, который был убит в Москве в этот день 5 лет назад. Полную версию материала вы можете посмотреть на сайте «Крым Реалии». Переходим к другим новостям.
Прямой эфир.
Олег Зубков ожидает решения суда по делу укушенной туристки в марте этого года. Об этом крымский бизнесмен сообщил после заседания подконтрольного России Белогорского суда. По словам Олега Зубкова, на заседании заслушали последнего свидетеля по делу туристки Ольги Соломиной.
Заслушали последнего свидетеля, который был будто бы на мостах. Но ничего свидетель такого супернового не сообщил суду, как и ожидалось, потому что есть видеозапись, есть другие показания свидетелей. Он наблюдал всего 2 минуты, как сказал сам, последний, непосредственно перед покусом. Я отвечал на вопросы. Вот еще раз подробно пришлось вспомнить всю ту ситуацию, как инструктировали, как мы поехали с Ольгой Соломиной, какие были подозрения о ее поведении, как мы выехали, как оказывалась помощь.
По словам Олега Зубкова, исследование материалов дела назначено на 5 марта и сразу назначена дата перехода к прениям 12 марта этого года.
Боюсь, что прения – это еще, опять-таки, не окончательное, не последнее заседание. Хотя, возможно, если прения закончится быстро, будет дано последнее слово, и судья уйдет в совещательную комнату. Во всяком случае, развязка по одному из самых резонансных уголовных дел, связанная с прогулкой со львами, уже близко.
Напомню, что по делу об укусе туристки Ольги Соломиной у Олега Зубкова хотят отсудить 3 миллиона российских рублей. Что касается самого дела, в июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку в сафари-парке «Тайган».
По словам женщины, в момент нападения хищника директор «Тайгана» Олег Зубков был рядом, но якобы не смог сразу совладать с животным. Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и спровоцировала животное. Позже сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил.
Новости.
В Крыму заключили в следственный изолятор обвиняемого в вымогательстве депутата. Речь идет о Романе Волошине. Он является депутатом подконтрольного России Евпаторийского городского совета Коммунистической партии России. Ему избрали меру пресечения в виде месяца и 29 дней ареста. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Евпаторийского городского суда.
Публичных комментариев задержанного по поводу ареста нет. Напомним, что Роман Волошин и его помощница были задержаны накануне 26 февраля по подозрению в вымогательстве.
По версии следствия, помощница депутата якобы предложила предпринимателю, который занимается благоустройством пляжа, что депутат прекратит распространять в отношении бизнесмена и его фирмы порочащие сведения за вознаграждение в 1 миллион российских рублей.
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов поручил ускориться с антитеррористической защитой Крыма. Об этом подконтрольный России глава Крыма заявил сегодня на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Он поручил активизировать усилия по завершению категорирования и паспортизации всех объектов, подлежащих антитеррористической защищенности на полуострове.
Также по поручению Аксенова до 20 марта этого года необходимо представить список должностных лиц, которые не обеспечили выполнение подобных мероприятий.
Установленный переходный период не дает повода нам с вами расслабляться, поэтому поручаем максимально сосредоточить усилия на завершение категорирования паспортизации всех объектов, подлежащих антироссийской защищенности, в кратчайшие сроки. Аппарату антироссийской комиссии представить до 20 марта 2020 года список должностных лиц, не обеспечивших выполнение мероприятий по категорированию паспортизации.
По информации Сергея Аксенова, российское правительство установило для полуострова срок завершения антитеррористических мероприятий до 31 декабря 2022 года.
Напомню, что после аннексии Крыма на полуострове так называемыми антитеррористическими заборами обнесли автостанции полуострова. Ограждения для автостанций 14 регионов стоили Крымавтотрансу 10 миллионов российских рублей. Ранее Сергей Аксенов назначил руководителя аппарата антитеррористической комиссии, и им снова стал Александр. Александр Булычев.
Новости на радио Крым. Реально.
Российские власти Севастополя жалуются на дефицит медицинских работников. В городе медицинские организации укомплектованы врачами на 79%, а средним медицинским персоналом на 85%. Об этом сообщил директор подконтрольного России Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов в ходе доклада на заседании российского парламента города.
Чиновник уточнил, что в системе здравоохранения в прошлом году работали 1500 врачей, более 3000 специалистов среднего звена и около 1000 специалистов младшего звена. Для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, Севастополь пытается привлекать медиков из соседней России.
По словам Сергея Шеховцова, врачам, которые прибыли из соседней России для работы в Севастополе, по особо востребованным специальностям единовременно выплачивается по 1 000 000 рублей, фельдшерам по 500 тысяч рублей. На эти выплаты в бюджете города в прошлом году были предусмотрены средства в размере 40 миллионов рублей. Привлечены были 46 специалистов, в том числе 34 врача и 12 фельдшеров.
По информации чиновника, Севастополь практикует доплаты молодым врачам в размере 5 тысяч рублей, а среднему и младшему медперсоналу до 3000 российских рублей.
Напомним, что президент соседней России Владимир Путин ранее заявил, что здравоохранение в аннексированном Крыму, по его словам, находится в плачевном состоянии. В декабре прошлого года подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал уровень медицины одной из трех главных проблем на полуострове. А подконтрольное России Министерство здравоохранения Крыма признало, что в отдаленных районах полуострова основной проблемой является дефицит врачей.
Новости.
И это были основные новости к этому часу. Мы же сейчас освобождаем студию для того, чтобы в ней появился наш коллега-журналист Тарас Ибрагимов. И его темой сегодня будет преследование свидетелей Иеговы на полуострове. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
С вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины могут звонить по телефону 044 490 2905. И мы переходим к главной теме сегодняшнего вечера. Будем говорить о преследовании представителей религиозной организации «Свидетели Иеговы». 10 февраля в Ялтинском городском суде гособвинение запросило 6,5 лет лишения свободы для Артема Герасимова, обвиняемого в организации деятельности организации «Свидетели Иеговы». В качестве дополнительного наказания прокурор потребовал для него год ограничения свободы и 3 года запрета заниматься публичной деятельностью. Здесь важно уточнить, что для наших слушателей, что с 2017 года деятельность организации «Свидетели Иеговы» в России и на территории аннексированного полуострова признана экстремистской. Мы подробно поговорим об этом чуть позже. И 25 февраля, еще один пример, в Джанкойском районном суде закончилось прения сторон по делу Сергея Филатова. Это еще одно уголовное дело против представителей организации «Свидетели Иеговы». Крымчанина обвиняют в организации ячейки этой организации. Гособвинение запросило для Сергея Филатова 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ожидается, что приговор крымчанину вынесут завтра, 28 февраля. Российский правозащитный центр «Мемориал» считает свидетелей Иеговы политическими заключенными и требует прекратить их преследование. История преследования Сергея Филатова началась в ноябре 2018 года. Тогда в Джанкое прошло 8 обысков в домах представителей свидетелей Иеговы. Крымчанина тогда задержали по обвинению в организации ячейки этой организации. Позже суд отпустил его под подписку о невыезде. В августе 2019-го Сергей Филатов получил обвинительное заключение. Заключение дела было направлено в Джанкойский районный суд, где его слушали в закрытом режиме, слушала в закрытом режиме судья Мария Ермакова. Защита Филатова 3 выступала с ходатайством о проведении открытого судебного разбирательства, ссылаясь на то, что свидетели обвинения допрошены и, следовательно, опасности для их жизни и здоровья нет. Однако судья не изменила своего решения, и об этом сообщает издание «Град». Информацию о том, что Сергей Филатов является одним из учредителей джанкойской организации «Свидетели Иеговы», оперативники ФСБ якобы получили от самих бывших свидетелей Иеговы. В качестве основного доказательства обвинения в материалах дела фигурирует аудиозапись, организованная оперативником управления ФСБ по Крыму и Севастополю Владиславом Страдецким. На ней Филатов и другие участники встречи ведут дискуссии на религиозные темы. Оперативник выступил в суде основным свидетелем обвинения. А уголовное преследование Артема Герасимова, жителя Ялты, началось в марте 2019 года. 35-летнего рабочего сотрудники ФСБ задержали прямо во время богослужения в местной общине свидетелей Иеговы. Тогда обыски прошли в 6 домах последователей организации в Ялте и Алупке. И с нами на связи уже должен быть Сергей Филатов. Сергей, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Мы вот небольшую справку рассказали, такую хронологию вашего уголовного преследования. Вот первый вопрос. Расскажите, как проходило судебное разбирательство и какие доказательства были представлены на стороне обвинения? И, наверное, какие-то ключевые моменты, которые вы хотели бы отметить вот по итогу судебного разбирательства с учетом того, что вы уже вышли, скажем так, на финальную стадию напряжения сторон, и гособвинение запросило для вас вот уже срок, реальный срок лишения свободы?
Ну, судебное разбирательство проходило в таком закрытом режиме, как мы уже сказали. Были предоставлены документы, юридические документы из Минюста, подтверждающие, что я был представителем ПНПО Сетерёва Севаш. Также были предоставлены документы, что я стал быть свидетелем, то есть представителем ПНПО Севаш. То есть подтверждающие документы. Это не те документы, которые можно предоставить в вину внешне, что я продолжал деятельность. Да? То есть то, что я свидетель Львова, это да. То, что я представитель МРО Севаш, сам Минюст подтвердил это. То есть, как бы, также была предоставлена аудиозапись богослужения, на которой по данным ФСБ проводилась 10.10.2017 года, но она проводилась не в тот день, потому что в тот день у меня даже домашних дома не было. То есть это сфальсифицированные данные, и идет такая вот фальсификация данных в данной ситуации.
Вот давайте, у нас есть небольшой аудио после заседания вашего адвоката Олега Захарчука. Вот мы сейчас его послушаем и продолжим разговор, и в том числе вы расскажете еще о фальсификациях, которые вот были обнаружены защитой и вами в ходе судебного разбирательства. Вот оставайтесь с нами, давайте послушаем. Это небольшая аудиозапись.
В целом могу констатировать, что имеет место фальсификация доказательств по делу с самого начала. По мнению прокуратуры, по мнению обвинения, свидетели ГО на территории всей Российской Федерации запрещены. И также в ходе судебного процесса, к сожалению, со стороны прокуратуры не удалось услышать ответ, как же должны свидетели ГО в настоящее время после судебного запрета исповедовать свою веру. То есть получается, что либо они должны действительно покинуть Российскую Федерацию, либо изменить свою веру.
То есть, Сергей, если вы еще с нами, ваш адвокат заявил о фальсификациях, а вы вот сказали в эфире у нас, что речь идет о том, что сфальсифицирована дата аудиозаписи, которую якобы сотрудники ФСБ произвели. Вот о чем еще может идти речь, ну вот о каких фальсификациях, которые вы хотели бы отметить?
Ну, сама запись диска, она, очевидно, переписывалась несколько раз и подавалась в разные экспертные центры, в частности Уфа и Казань, с разным объемом информации. Получается, что на стенограмме одна информация, на дисках другая информация. И якобы они изначально был один и тот же диск. Но видим, что они были фальсифицированы и подпасованы таким образом. Ну а то, что на диске звучит якобы мой голос и голос моей семьи, то это показывает, что было семейное богослужение, на котором пелось песни, обсуждалась Библия, молились мы, то есть семьей вместе. Это не запрещено законом, это не было действием МРО Севаш, потому что в МРО Севаш ходили совершеннолетние люди, взрослые, да, и 10 человек. А на встрече, как ФСБ подтвердило, что у меня присутствовали мои дети, да, то около 8 человек, в семье у меня 6 человек. Они даже не проявили полного такого, как...
То есть я правильно понимаю, что вам в вину вменяется вот, по сути, семейное богослужение, которое попало на эту аудиозапись?
Да, да.
Что сейчас происходит с этой религиозной общиной Севаш? То есть она уже прекратила свою деятельность?
Она перестала существовать по решению суда, Верховного суда Российской Федерации. Когда вступил в силу закон, а в частности 17.07.2017 года, уже было по решениям ликвидировать. В полном объеме. Поэтому его нет, этого МРО, то, соответственно, мне что нужно было сделать в данной ситуации.
А вот каковы ожидания вашего от приговора, и будете ли вы его обжаловать, и ваша защита будет ли обжаловать? И когда планируется вынесение приговора по вашему делу?
Ну, завтра будет последнее слово, а насчет когда вынесется, я не могу сказать. То есть я сама буду принимать решение. Возможно, завтра. Какое у меня чувство, да, что 7 лет за семейное богослужение, за чтение Библии, это, конечно, жестко и неожидаемо. То есть, так. То есть получается, любой человек, который является свидетелем Иеговы, то он может сесть на 7 лет. Угу. На 7 или на 10, да, статья так подразумевает. Первая часть статьи 282, вторая часть, то 7, от 6 до 10 лет.
А известно ли вам что-то о судьбе Артема Герасимова, у которого аналогичное обвинение, и вот житель Ялты? Там был запрос на лишение свободы, вот реальный срок лишения свободы 6,5 лет.
Ну, насколько я знаю, он ожидает приговор, да, он из официальных источников, 3 марта у него будет последнее слово, а как там, когда будет приговор, я не могу сказать даже. Угу.
А вот если говорить о ситуации в целом в Крыму с представителями свидетелей Иеговы, какова сейчас ситуация вот на полуострове? То есть сейчас как эта ситуация выглядит? То есть представители этой организации покидают полуостров? Или они как-то вот, ну, прекратили свою деятельность, или наоборот ушли вот в подпольное богослужение? Ну, вот, как бы вы описали сейчас жизнь свидетелей Иеговы в Крыму?
Я хочу сказать, что тех, кого я знал, моих друзей, они частично покинули территорию Крыма в разные страны. А как проходит деятельность, то это такая информация, которую я, ну, не владею до конца, потому что я нахожусь под подпиской о невыезде, и, соответственно, это меня вменяют в продолжение деятельности. Если я сейчас буду об этом говорить, то получается продолжение. Mm-hmm. Вот закон России так и инкриминирует, поэтому... Понимаете.
Да. Сергей, у нас есть звонок радиослушателя. Давайте послушаем. Может быть, вы тоже сможете ответить на этот звонок. Алло, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, у меня один вопрос будет к ведущему, второй будет к вашему гостю. К ведущему такой вопрос. Считаете ли вы, что Украина при американской оккупации достигла дна деградации уже? Или еще путь вниз?
А второй вопрос? Вы как-то сорвались.
А второй вопрос к гостю. Ну, мне кажется, вот подобные структурки, как вот эти свидетели, они сыграли свою роль в одурманивании украинцев и в омайданивании этой несчастной страны.
Вот. Нам очень жаль, что вы не решили не задавать вопрос по теме. Сергей, еще вот последний буквально вопрос, чтобы закончить наш с вами разговор. По поводу обжалования, и собираетесь ли вы, вот, допустим, если спроецировать, смоделировать ситуацию, что у вас будет все-таки нереальный, мы надеемся, приговор, а условный, будете ли вы покидать полуостров или как-то вот ваши дальнейшие шаги после приговора?
Ну, если обвинительный приговор, то в любом случае будем обжаловать, потому что это незаконный приговор, который ущемляет мои права. А покидать Крым, ну, не вижу основания, потому что здесь моя семья, здесь я нахожусь, мой дом, в принципе, как бы здесь живу. Менять что-то пока не пытаюсь. Надо с этим судебным решением, как будет, то потом будем думать.
Сергей, а известно ли о каких-то других уголовных преследованиях? Вот я упомянул вашу историю и историю Артема Герасимова. Есть ли другие примеры преследования представителей этой организации в Крыму? Известны ли они вам?
Ну, есть еще одно уголовное дело, которое в Севастополе рассматривается, а какой стадии там, я не могу сказать. Но я знаю, что было заведено уголовное дело по такой же самой статье аналогичной. Угу. И в какой стадии, сейчас не могу вам сказать, потому что нет информации, не владею. Как-то так.
Большое спасибо вам за включение. Я напомню, что с нами был на связи Сергей Филатов, это житель Джанкоя, которому... 25 февраля Джанкойский районный суд. В Джанкойском районном суде закончились прения сторон по делу Сергея Филатова, и гособвинение запросило для него 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. И уже ожидается, что завтра будет последнее слово, как Сергей рассказал, и ожидается, что в ближайшие дни будет приговор вынесен. Пророссийский правозащитный центр считает свидетелей Иеговы политзаключенными. И сейчас с нами на связи будет Александр Седов, представитель-аналитик Крымской правозащитной группы. Мы более подробно с ним поговорим о контексте преследования и о том, что происходит со свидетелями Иеговы в Крыму, более в контексте, а не вот конкретный случай Сергея Филатова. Я напомню, что кроме Сергея Филатова, есть еще история Артема Герасимова. 10 февраля в Ялтинском городском суде гособвинение запросило для него 6,5 лет лишения свободы. И с нами уже есть Александр Седов. Александр, добрый вечер.
Чё?
Алло, вы нас слышите?
Да, я вас слышу, алло.
Да, Александр, вот вопрос. Какова статистика и динамика преследования свидетелей Иеговы в Крыму вот на данный момент? Вот Крымская правозащитная группа, одна из правозащитных организаций, которая отслеживает эти уголовные дела в Крыму. Что вот вам известно о более вот, цифрах, которые могут говорить о том, что происходит с этими делами в Крыму?
Ну, в первой области началось в 2017 году, в 2018 году. Uh-huh. На данный момент прошло 3 крупных обыска среди свидетелей Иеговы. Это Ялта и Южный берег Крыма, Ялта-Лушта, Севастополь и Джанкой. Все 3 обыска проходили в рамках возбужденных уголовных дел в отношении свидетелей Иеговы. В каждом проводилось там от 7 до 15 участников, членов свидетелей Иеговы проходили обыски, и в рамках каждого дела возбудили по уголовному делу в отношении тех, кого российские власти называют организаторами ячеек свидетелей Иеговы. В данном случае сейчас 2 дела уже находятся на стадии расследования. Сейчас уже были, в принципе, прокурор уже сообщил.
Да.
По Ялтинскому и по Жанкойскому делу два отдельных дела прокуроры сообщили, 6,5 лет, они требуют 7 лет. Лишение свободы, это, в принципе, даже по российским меркам, это запредельные сроки по таким делам. И одно дело сейчас на стадии досудебного расследования, то есть дело еще в суд не перед.
То есть речь идет о 3 людях, которых преследуют сейчас по причастности к свидетелям Иеговы?
Но насколько мы знаем, в феврале проходил еще один обыск в рамках уже возбужденного уголовного дела. И, возможно, один из членов свидетелей Иеговы также будет ему предъявлено обвинение, соответственно, будет уже 4 человека.
Вот еще один вопрос. Вот статистика из России. Свыше 5000 свидетелей Иеговы покинули территорию Российской Федерации, спасаясь от преследований властей. Есть ли у вас какие-то данные, хотя бы примерные или, может быть, точные цифры того, и, в принципе, покидают ли крымчане оккупированный полуостров, спасаясь вот именно по этой категории дел?
Честно говоря, у нас нет информации о свидетелях Иеговы, которые покинули Крым именно в связи с угрозой преследования, хотя угроза, конечно, существует с 2017 года, но такой информации у нас именно, что люди покидают массово, у нас нету. Единичные случаи, в принципе, тоже нам неизвестны. Но фактически тут преследование идет не за то, что они проводят встречи, проводят слушания, а преследуют бывших членов, которые сейчас, в принципе, себя никак не позиционируют, стараются публично себя никак не позиционировать. И в данном случае преследование проводится по тем, кто раньше был свидетелем Иеговы активно до 2017 года. И угроза такая есть, и я, в принципе, не исключаю того, что есть люди, которые покидают Крым в связи с угрозой религиозного преследования, и в связи с тем, что если сейчас будут вынесены реальные сроки лишения свободы в отношении членов религиозной организации, то люди начнут массово покидать Крым.
Вот в случае с Россией деятельность свидетелей Иеговы запрещена Верховным судом Российской Федерации, и там распространяется это решение Верховного суда. Вот как украинские правозащитники оценивают тот факт, что в аннексированном Крыму применяется эта вот правовая и уголовная практика соседнего государства, и вот, возможно, уже есть какие-то иски в Европейский суд по правам человека от Украины, обращаются люди, которые пострадали вот в Крыму по этим уголовным делам. И вообще, как оценивает украинское правозащитное сообщество эту категорию дел?
Это однозначно преследование по религиозному признаку. То есть нарушение права на свободу религии. Кроме этого, это преследование, запрет на преследование только за преступление, которое не является фактически преступлением, поскольку Россия не имеет права применять свое уголовное право на оккупированной территории и, соответственно, преследовать лиц, которые не являются преступниками с точки зрения украинского законодательства. И тут нарушение как Европейской конвенции по правам человека, так и нарушение Женевской 4-й конвенции об обращении с населением оккупированных территорий. Соответственно, тут и как нарушение права прав человека, так и нарушение Женевской конвенции, соответственно, это рассматривается как международное нарушение международного гуманитарного права и военное преступление. Поскольку, опять же, как я сказал, людей преследуют за то, что фактически с точки зрения Украины преступлением не является. То есть это является нарушением не только Европейской конвенции, но и нарушением международного гуманитарного права, соответственно, попадает под юрисдикцию уже Международного уголовного суда.
Большое спасибо за комментарий. Это был Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы. А сейчас мы будем поговорим с Иваном Ригером, главой пресс-службы Национального центра свидетелей Иеговы в Украине. Он с нами на связи. Иван, добрый вечер. Алло. Есть ли с нами на связи Иван Ригер? С нами на связи Ярослав Сивульский. Ярослав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я прошу прощения. Первый вопрос к вам. Вот вы заявили о том недавно, буквально недавнее ваше заявление о том, что были избиты представители свидетелей Иеговы, которых этапировали в колонии в Оренбурге. Расскажите о том, о чем вот вообще, о чем говорит вот этот пример, эта история того, что вот свидетели Иеговы применяют к ним вот насилие, и это не первый случай того, что к ним применяют насилие.
Да, к сожалению, свидетели Иеговы в России сейчас сталкиваются с очень серьезным преследованием. Это преследование на религиозной почве. После запрета свидетелей Иеговы в апреле 2017 года уже более 40 человек осуждены на разные сроки заключения или другие виды наказания. Некоторые уже отправлены отбывать наказание в колонии, например, Деннис Кристенсен или группа верующих из Саратова, о которых вы упомянули. И вот как раз при прибытии в колонию города Оренбурга их избили достаточно сильно. Больше всех пострадал Феликс Мухаммадиев, у него было сломано ребро, отбита почка, он попал в больницу спустя сутки после инцидента, у него была откачана жидкость, поставлен катетер. Но это не единственный случай, как раз совпало так, что в это же время тоже в Чите произошел случай пыток, там тоже один из верующих по фамилии Куценко был тоже задержан. Потом его в машине вывезли в лес, там пытали с помощью электрошокера, избили. Вот. Ну и до этого, ровно год назад, в феврале, тоже был очень вопиющий случай, когда в Сургуте 8 человек, свидетелей Иеговы, тоже были задержаны, арестованы. И их тоже очень жестоко пытали с помощью электрошокеров. Так, если очень коротко.
Но Ярослав,
это самые вопиющие случаи.
Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи Ярослав Сивульский, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. Ярослав, вот истории, вот эти случаи, которые вы описываете, применение пыток по отношению к представителям свидетелей Иеговы, с учетом того, что по многим политическим делам в России применяются пытки, и многие обвиняемые по политическим делам заявляют о применении пыток, вы как рассматриваете эти истории? То есть это все-таки в контексте именно свидетелей Иеговы, или все-таки это такая просто общероссийская практика по политическим делам?
Трудно судить, конечно, по другим делам, но, скорее всего, вот как показывает практика, это не что-то уникальное. То есть просто случаи с верующими, они становятся сразу объектом внимания средств массовой информации, становятся общеизвестными, но кажется, что вот по почерку это не что-то уникальное, это довольно распространенная практика добывания сведений или нужных показаний от задержанных, от тех, кого обвиняют в каком-то преступлении.
И если
вот
вам...
В Сургуте, да. там были случаи не только со свидетелями Иеговы, после этого в СМИ было много информации о том, что там и другие заключенные сталкивались с пытками.
И если говорить о российском контексте истории с преследованием свидетеля Иеговы, какова география преследования? То есть вот какие именно регионы охватывают уголовные дела? И известны ли вам какие-то цифры по количеству осужденных, тех, кто уже отбывает наказание, или тех, кто ждет суда?
Да, значит, 54 региона охвачены этими репрессиями, гонениями, 44 человека уже осуждены, 9 из них находятся уже в колонии. То есть практически, ну не вся еще Россия, но практически большая часть территории Российской Федерации уже охвачена репрессиями, гонениями по религиозному признаку. Всего было около 300, более 300 человек проходят по уголовным делам, и возбуждено 140, уже, наверное, больше 140 уголовных дел.
То есть у нас была статистика последняя, 295 человек, и вы уже говорите, что больше 300.
Да, да, значительно больше. У меня нет точной цифры, но где-то у меня в памяти уже около 380 даже.
А что происходит сейчас, вот, собственно, с решением от 2017 года, решением Верховного суда России о запрете и ликвидации организации свидетелей Иеговы?
Я не совсем услышал вас вопрос, я просто в машине еду. Можете повторить вопрос?
Да, что происходит вот с решением от 2017 года, решением Верховного суда Российской Федерации о запрете и ликвидации организации свидетелей Иеговы?
Да, понятно. Конечно, свидетели Иеговы в России исчерпали все возможности обжаловать это решение внутри страны. Они обратились в Европейский суд, жалоба была коммуницирована. В том числе будет рассматриваться в приоритетном порядке. И по некоторым сведениям, возможно, даже в 2020 году уже будет какое-то движение или даже решение по этому делу. Но вообще в Европейском суде по правам человека более 40 исков сейчас находится на рассмотрении в разной стадии.
В Европейский суд по правам человека?
Да, Европейский суд по правам человека. Это единственная инстанция, которая осталась. Конечно, есть еще Организация Объединенных Наций. Там тоже много обращений находится. Ну вот, ждем в первую очередь, конечно, ЕСПЧ.
И о каких сроках можно говорить и прогнозах ближайших вот по этому делу? Ну, то есть, вот назначены ли уже будут какие-то суды в Европейском суде, или вот вы все-таки в режиме ожидания?
Да, мы больше в режиме ожидания, потому что Европейский суд, он не информирует о каких-то своих намерениях. Но коль скоро вот последний иск о ликвидации управленческого центра получил приоритетное рассмотрение, то мы надеемся, что в ближайшее время все-таки будет вынесено решение. Ну и тем более контекст очень печальный, потому что люди реально попадают в тюрьмы, получают реальные сроки, их даже пытают. Поэтому, естественно, что Европейский суд обычно на это реагирует и ускоряет процедуру.
Большое спасибо. С нами на связи был Ярослав Сивульский, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. И мне уже подсказывают, что с нами на связи есть Иван Ригер, глава пресс-службы Национального центра свидетелей Иеговы в Украине. Да? Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Переходя от российского контекста в украинский контекст, есть ли уже реакция стороны представителей свидетелей Иеговы на материковой части Украины, и какие, может быть, вы меры предпринимаете как представитель свидетелей Иеговы в Украине, глава пресс-службы, реагируя на ту ситуацию, которая развивается с вашими последователями свидетелей Иеговы в аннексированном Криму?
Як уже було звернуто увагу раніше, юридичних засобів захисту на даний момент доступно лише на міжнародному рівні. І тому ми також сподіваємося, що рішення Європейського суду з прав людини допоможе вирішити цю справу позитивно або захистити мирних законослухняних громадян від кримінального переслідування.
А может быть, вы как-то уже связывались или контактируете с украинской уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой, и она как-то вот координирует эту работу?
Ми дуже хотіли би зі свого боку якимось чином допомогти у вирішенні цієї ситуації. Поки що на даний момент практичних кроків, які можна було би вжити для того, щоб врегулювати цю ситуацію, є не виявляється можливим. Але ми переконані, що ті засоби, які вживаються в юридичній площині, це може бути єдиним таким адекватним і ефективним засобом захисту цих громадян.
Ну, ви говорите о Європейському суді по правам чоловіка, да, от в першу чергу.
Так. Я, як і більшість слухачів радіо Крим Реалії, не є юристом по спеціальності, і я просто хотів звернути увагу, можливо, не на юридичні аспекти цієї справи, а просто прокоментувати деякі факти, які нам відомі, які є очевидними, якщо можна.
Да, будь ласка.
Я хочу звернути увагу на те, що сторона обвинувачення, вона просить для Сергія Філатова, законослухняного, добропорядного громадянина, батька чотирьох дітей, двоє з яких є неповнолітні, 7 років колонії. Тобто вона хоче змалювати з цієї людини такого жорстокого, безпринципного насильника-екстреміста. Такий образ, клеймо повісти на Сергія Філатова. Але ми бачимо зовсім іншу картину. Навіть знаємо, що він по-доброму і з любов'ю мирно ставиться не тільки до своїх дітей, не тільки до своїх знайомих, але також багато сусідів православних християн Сергія Філатова, вони стверджують, що він є добропорядною, чуйною людиною, готовою допомогти. Отож, видно, що проблема тут не в тому, що Сергій щось зробив неправильно або порушив закон, за який заслуговує кримінального покарання. Річ тут, здається, набагато глибше. І ми бачимо, що Сергій, він керується у своєму житті золотим правилом, якого навчав Ісус Христос, поводитися з іншими так, як ти хочеш, щоб з тобою поводилися.
Сергій, а от к вопросу, Іван, к вопросу о преслідуванні Сергія Філатова, известно ли вам случаи о том, что вот Сергей сейчас ожидает приговора? Известно ли вам случаи, что другие представители этой организации, свидетели Иеговы, они покидали полуостров, опасаясь вот преследований? То есть вот человек сейчас ожидает приговора. Известно ли вам случаи, когда крымчане покидали полуостров?
На даний момент мені невідомо про те, що саме от в цей момент, очікуючи вироку, деякі громадяни покидали півострів, але достеменно відомо, що люди приймають свої особисті рішення в тому випадку залишатися їм на півострові чи ні, оскільки вони бачать, що вони враховують свої особисті обставини, свою сім'ю, своїх дітей, і вони розуміють, що ось як християни, вони наслідують принципи, яких навчав Ісус Христос, і їх вважають екстремістами. Тобто середовище, в якому ти вважаєшся екстремістом за свої миролюбні принципи, є дуже негативним для їхньої сім'ї. Можливо, саме з цього вони з цих причин вирішують покинути півострів. Але національний центр нічого не організовував у цьому випадку. Це були приватні особисті рішення цих громадян.
Кожного з них. Большое спасибо вам, що включились к нам в ефір. Це був глава прес-служби Национального центра свидетелей Иеговы в Украине Иван Ригер. Мы продолжаем говорить о преследовании свидетелей Иеговы в аннексированном Крыму. И, наверное, перейдем уже к собственному обсуждению тому, почему эта организация стала запрещенной, деятельность этой организации стала запрещенной. Сама организация была признана экстремистской. И я напомню контекст этой истории, что 3 года назад, в марте 2017 года, Министерство юстиции России заявило, что в ходе проверки работы организации свидетелей Иеговы выявило нарушение российского антиэкстремистского законодательства. Тогда ведомство пришло к выводу, что деятельность организации свидетелей Иеговы, цитирую, осуществляется с нарушением уставных целей и задач, а также действующего законодательства России, в том числе федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Буквально через месяц, в апреле 2017 года, Верховный суд России удовлетворил иск Минюста и признал организацию свидетелей Иеговы экстремистской, а также постановил ее ликвидировать. В самой организации тогда заявили, что решение Верховного суда, цитирую, напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций свидетелей Иеговы по всей России, а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии. И с нами уже на связи Александр Верховский, руководитель Российского информационного аналитического центра «Сова», который внимательно следит за историей запрета свидетелей Иеговы в России. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот первый вопрос, вот, наверное, к сути, да, вот главной сути. Что стало первопричиной, поводом для запрета этой организации в 2017 году, с учетом того, что это не первая попытка запретить эту организацию?
Ну, запрет 2017 года – это, собственно говоря, финальная точка. До этого было запрещено, начиная с 2009-го, немалое количество их печатных и интернетных материалов, а также запрещали местные организации. Так что, когда в 2017 году Верховный суд принимал решение о вот этом общем запрете, он основывался в значительной степени уже на формальных аргументах, что раз главная организация терпит у себя внутри столько запрещенных местных, то она сама тоже экстремистская. Соответственно, реально причина – это один вопрос, а формальная причина свой, ну или, так сказать, юридически, скажем так, формальная причина сводится к тому, что в текстах, которые использовали свидетели Иеговы, было обнаружено утверждение религиозного превосходства. Поскольку утверждение религиозного превосходства является частью определения экстремистской деятельности, то на этом основании эти тексты запрещались как экстремистские. Соответственно, потом местные организации за использование этих текстов запрещались, потому что они использовали запрещенные тексты. Ну, а потом запретили всех, а потом, соответственно, стали преследовать уже людей за то, что они продолжают деятельность, которая запрещена. Такова схема. Конечно, утверждение религиозного превосходства – это очень странное обвинение, потому что, собственно, верующие всех религий полагают, естественно, что их религия самая лучшая, и, соответственно, они ближе всего к Богу, чем остальные. Тут с вариантами, но примерно схема одна и та же. Ничего особенного в этом смысле у свидетелей Иеговы нет.
Александр, вот в декабре 2018 года президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, на котором в том числе вы и присутствовали, назвал полной чушью, цитирую, причисление свидетелей Иеговы к экстремистским организациям и призвал внимательно с этим разобраться. По состоянию на сегодняшний день, как обстоят дела с запретом этой организации и признанием этой организации экстремистской?
В общем-то, президент Путин не так сказал. Он сказал, что он не понимает, в чем тут дело, что он, ну, как бы, ну, смысл был такой, что, в общем, он не понимает, почему это к ним привязались, и надо разобраться. Он не говорил, что преследовать их как экстремистов – это чушь. Это была довольно обтекаемая фраза, и за ней не последовали никакие практические шаги. Более того, в 2019 году было заведено больше уголовных дел, чем в 2018, и было больше людей осуждено. Ну, осуждено, понятно, было больше, потому что чем больше лет времени, тем больше приговоров выносится. Дела расследуются уже у нас долго. Но их просто и больше заводится, действительно. И более жесткие стали ситуации, были случаи пыток. Ну и кроме того, надо понимать, что хотя свидетели Иеговы пацифисты по убеждению, все это, в общем-то, знают, но, тем не менее, когда к ним приходят с обыском, то это выглядит как такой штурм укрепленной квартиры. Приходят люди с, ну, соответствующей амуницией, а то и не приходят, а прямо там спрыгивают в окна и так далее.
Ну вот смотрите, вот все-таки была попытка обратить внимание президента на эту историю и на указать на то, что этот запрет в какой-то степени необоснованный или в принципе необоснованный. И реакция, я так понимаю, не последовала ни от президента, ни от других представителей власти. Возможно, как-то эту историю комментировала или, может быть, вам известно, пытается решить омбудсмен Татьяна Москалькова.
Значит, омбудсмен не может, собственно, решить эту историю. Она может попытаться за кого-то заступиться. Кроме того, можно пытаться, конечно, обсуждать, нельзя ли что-нибудь пересмотреть в законодательстве, допустим, это было бы, наверное, самым...
Ну да, наверное, об этом и речь.
...правильным подходом к этой ситуации. Но со свидетелями Иеговы, в принципе, с моей точки зрения, если не менять законы, что, наверное, было бы правильно сам по себе, то другой вариант был бы пересмотреть совершенно нелепые действительно судебные решения, старые, о запрете их брошюрок. Если пересмотреть эти решения, ну, наконец разобраться с тем, что в этих брошюрках на самом деле нету никакого подстрекательского контента, то тогда, соответственно, все последующие судебные решения о запретах организаций должны отмениться, потому что они основаны на запретах брошюрок.
Ну, вот сейчас...
Будет ли это сделано, это очень большой вопрос.
А как вы вот оцениваете перспективу того, что вот... И вообще ведутся ли эти обсуждения о том, что эта организация необоснованно признана экстремистской? Допустим, вот в аппарате при...
Мы с вами вот ведем, а вообще-то ведутся ли они в аппарате, я не знаю, откуда я могу.
Ну, насколько мне известно, вот по тем же делам Хизбут Тахрир, организация, которая признана террористической в России, по крайней мере, предпринимались попытки обсудить при аппарате уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
Да, они велись и ведутся, и будут еще вестись, но до какого бы то ни было результата, к сожалению, еще очень далеко. Понимаете? Конечно, ситуация с Хизбут Тахрир с юридической точки зрения гораздо более запущена еще, чем с свидетелями Иеговы. Но и вообще она более сложная.
Ну, там просто Иеговы, решение принято раньше о запрете.
Решение принято раньше. Там много там сложного. А с свидетелями Иеговы, в принципе, не очень сложно было выйти из положения. Но... непонятно почему-то, по какой-то непонятной причине, власти на это не идут на сегодняшний день. И количество дел только увеличивается. Куда все это движется, не очень понятно, потому что, как вы справедливо заметили, свидетелей Иеговы очень много. Поэтому столько народу невозможно привлечь к уголовной ответственности просто.
Да, вот, кстати, к вопросу о невозможности или возможности привлечения к уголовной ответственности. Статистика последняя говорит о том, что свыше 5000 человек покинули Россию, опасаясь преследования. Да. Известно
я
ли вам
еще? Уже и о 10 000 даже. Ну, на самом деле, точно я не могу. Я думаю, что никто не знает. Но понятно, что там 1500 человек не уедут, куда они, собственно, уедут в таком количестве. Поэтому... государству придется как-то с этим смириться в некотором роде. Предположить, что свидетели Иеговы перепугаются и перестанут быть свидетелями Иеговы, это странная гипотеза, просто существует, в конце концов, исторический опыт. Они, как религиозное течение, пережили весьма суровые репрессии при Сталине, еще более суровые при Гитлере, и остались, тем не менее, свидетелями Иеговы. Несомненно, что они переживут репрессии сейчас. Другой вопрос, какой ценой для них самих и насколько глубоко увязают власти в этой, в общем-то, бессмысленной деятельности. Потому что это же уже сейчас сотни обвиняемых.
Да, мы вот перед этим...
А зачем все это?
Да. А вот к вопросу тех, кто все-таки попал под уголовное преследование, санкция, наказание очень широкое. Вот, например, в Орле Денис Кристенсен получил 6 лет колонии, а Сергей Скрынников в том же Орле получил 350 000 рублей штрафа. Вот как вы, как аналитик и правозащитник, который следит за этими делами, считаете, почему такой широкий такой диапазон?
Видите, диапазон, в общем-то, зависит от состава. Просто Кристенсен проходил как организатор, а Скрынников как рядовой участник. Там разная вилка наказаний. Можно задаться вопросом, почему Кристенсена вообще посадили, не ограничились наказанием, не связанным с лишением свободы. Это всегда возможно. Но по какой-то причине посадили. И он не единственный. Уже были и другие люди, осужденные к 6 годам лишения свободы. Были люди меньшими сроками. Но были и свидетели Иеговы, которых осуждали условно или там к штрафу, уже много что было с тех пор. Просто Кристенсен уже довольно давно сидит, и по идее он бы мог даже уже выйти по... Что-то у него пока не получается.
Большое спасибо вам за комментарий. Я напомню, что это был Александр Верховский. У нас остается буквально последняя минута эфира. Александр Верховский, руководитель Российского информационно-аналитического центра «Сова». И говорили мы с ним о преследовании представителей организации «Свидетели Иеговы» в России. В том числе мы сегодня вечером обсуждали уголовные дела в отношении свидетелей Иеговы в аннексированном Крыму. Там ожидается приговор Сергею Филатову, жителю Джанкоя. Буквально несколько дней назад гособвинение запросило для Сергея Филатова 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ожидается, что в ближайшие дни будет вынесен приговор. Оставайтесь с нами. Это был вечерний эфир радио «Крым Реалии».